Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Вольга Міцкевіч, і нашыя тэмы.
Навошта Беларусі міністэрства будучыні?
Несанкцыянаваных акцый больш не будзе.
Калі ў Мінску з'явіцца шыльда ў гонар БНР? Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Падчас сустрэчы з міністрам унутраных справ Аляксандр Лукашэнка загадаў імгненна спыняць несанкцыянаваныя мерапрыемствы ў Беларусі. Па словах кіраўніка краіны, бардак у краіне пачынаецца менавіта з такіх акцый.
Лукашэнка прыгадаў, што ў Мінску падчас святкавання стагоддзя БНР была спроба правесці недазволенае шэсце, нягледзячы на забароны. І загадаў сілавікам не звяртаць увагі на заявы заходніх краін і дзейнічаць па ягоным загадзе.
Шудневіч у сваю чаргу паабяцаў, што любое недазволенае мерапрыемства будзе хутка і эфектыўна спынена. Ці спужаюць заявы ўладаў апазіцыйных палітыкаў і наколькі такая пазіцыя правамоцная, даведаемся з нашага матэрыялу.
27 сакавіка Александр Лукашэнка падчас справаздачы кіраўніка Міністэрства ўнутраных справаў Ігара Шуневіча паставіў задачу імгненна спыняць любыя несанкцыянаваныя мерапрыемствы, якія перашкаджаюць жыць людзям, і не звяртаць увагі на заявы Еўрасаюза і Дзярждэпартамента США. У той жа дзень у інтэрв'ю тэлеканалу «Беларусь-1» Ігар Шуневіч паабяцаў імгненна распраўляцца з любымі забароненымі мерапрыемствамі.
Ни одна акция, не санкционированная в Республике Беларусь, не состоится. А если состоится, то будет пресечена очень быстро, эффективно на основании существующего законодательства.
Старшыня Беларускага Хельсінскага камітэта Олег Гулак мяркуе, што пасля такіх заяваў праваахоўныя органы атрымалі карт-бланш на, цытата, эфектыўнае спыненне акцый.
По факту мы видим, что правоохранительные органы получили карт-бланш на то, чтобы эффективно пресекать. Включает это превентивное задержание или не включает, мы не знаем. В принципе, вот та логика событий, которая была сейчас, она была одобрена. Так, такое впечатление. По крайней мере. А это значит, что манипулирование наказаниями, использование как бы предлогов для того, чтобы не допустить, задержать и таким образом не допустить людей до акта, вот такие методы будут использоваться, очевидно. Очевидно, что власти считают их меньшим злом, чем потом соберется большая толпа на улице, ее надо будет разгонять жестко, и уже тогда это будет не просто заявление Евросоюза, но и более жесткие меры потенциально.
Политик Миколай Статкевич лічыць, что на день воли улады, не глядячи на дозволенный концерт, не смогли пераодолить свой страх и наломали дров, а зараз проявляют свои эмоции у погрозах.
Нам дозволили пляцовку в центре для концерта, але все ж таки страх пераодолить не удалось, мозги вырвало и наломали дров, нахапали людей, публику превентивно, здекались над ними. Покуль по команде некого заходних послов, как не пришлось их терминово выпускать всех нас. Але зараз вот такие эмоции и погрозы.
25 соковика отбылся разгон людей на площади Якуба Коласа. Гэтые люди збирались пройти шэсцем до опернага театра. За некалькі дзён до акции пачаліся затрыманні потенциальных яе удзельнікаў, у тым ліку Уладзіміра Някляева, Вячаслава Сівчыка и Максима Вінярскага. У сам дзень акцыі за краты трапіў і Мікалай Статкевіч. Паводле звестак праваабаронцаў, усяго на плошчы сілавікі затрымалі не менш за 110 чалавек. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, пакуль не вызначана, у якім фармаце пройдзе сёлетні чарнобыльскі шлях, а гэта наступная вулічная акцыя, якая традыцыйна ладзіцца грамадскасцю.
Перарвемся на музычную паузу, пасля якой зноў вернемся да юбілейнага года ў вяршыні Беларускай Народнай Рэспублікі. Паспрабуем высветліць, калі з'явіцца шыльда, прысвечана гэтай падзеі па адрасе Валадарскага, 9 у сталіцы.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Стало вядома, што на гэтым тыдні шыльда ў гонар стагоддзя БНР усталявана не будзе.
На гэтым тыдні, па словах кіраўніка Саюзу мастакоў Рыгора Сітніца, будзе разглядацца ў мінскім гарвыканкаме толькі пытанне шыльды.
Пакуль ёсць толькі вусная дамоўленасць з гарадскімі ўладамі, што шыльды ўсталююць у сталіцы па адрасе Валадарскага 9, дзе 100 гадоў таму была прынятая трэцяя ўстаўная грамата, якая абвяшчала незалежнасць БНР.
Ці над памятнай шыльдай завісла пагроза, даведаемся проста зараз.
Шыльду ў гонар БНР на Валадарскага 9 у Мінску актывісты хацелі адкрыць 23 сакавіка. Яна павінна была з'явіцца на будынку, дзе раніцай 25 сакавіка 1918 года была абвешчана дзяржаўная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. За рэкордна кароткі час праз краўфандынг былі сабраныя грошы на яе выраб. Скульптар Ігар Засімовіч вельмі аператыўна зрабіў палепшаную копію старой шыльды. Але адкрыццё затрымліваецца. Чаму? Мы запыталіся ў Глеба Лабадзенкі, журналіста і актывіста, які займаўся зборам сродкаў і вырабам дошкі.
На пытанні пра ўзгадненне дошку з уладамі мне няма чаго сказаць, бо гэтым займаўся Сітніца, Кастусёў, там аргкамітэт гэтым займаўся. Мне бы не хацелася проста вот зліпаць языком пра то, где я, ну, то есть я ведаю эту ситуацию, но не я это вырашал. Я могу сказать, что со своего боку мы выканали все домовленности. Были вельми оперативно за 3 гадзіны собраны необходимые гроши. Скульптор Ігор Засімовіч за рекордно короткие термины, и он просто ночами працавал, каб гэта зрабіць. И он зрабіў копию дошки, и не просто копию, а полепшенную копию. Потому что сам автор Алей Шатерник признался, что дошка в 93-м годе была зроблена технічна недасканала. Это значит, что ён зрабіў класны макет, які потым адлілі і зрабілі не вельмі добра. Літары скакалі, дошка сама развалівалася, да сённяшняга дня ўжо там вершнік развалівалася. Вот. То есть мы апублікавалі ўжо фото адлітай дошкі, яка была адліта ў абумоўлены раней тэрмін. Да, 20 сакавіка.
Старшыня Саюза мастакоў Рыгор Сітніца звярнуў увагу на тое, што шыльда не павінна была з'явіцца на будынку менавіта 23 сакавіка.
Не было прынята рашэнне, это захацелася тады. Камусьці і пачалі распаўсюджваць меркаванне і дату прызначылі. А мне тады ж казалася, што это будзе пазней. Я і ведаў, што это не адбудзецца да таго часу. Нам хацелася, но так быць не магло.
Суразмоўца спадзяецца, што дошку ўсё ж такі адкрыюць. Ён заўважыў, што для гэтага праводзяцца ўсе неабходныя перамовы.
Кволы, яна сярога заўсёды ёсць, але пакуль што са мной размаўляюць так, што я спадзяюся, што ўсё будзе нармальна. І пісьмова размаўляюць, не толькі вусна, але і пісьмова таксама.
Чаму адкрыццё шыльды затрымліваецца, распавялі ва ўправленні культуры Мінгарвыканкама.
Доска вешаецца, согласна, пастанавленне Савета Міністраў, як і все другія доскі, 1372. Согласна этому пастанавленню, установка любых досок или там мемориальных осуществляется в основании решений горисполкома, принятие которых возможно по согласованию с Министерством культуры. Учитывая, что по этой доске к нам обратились буквально недавно, ну сколько там, месяц назад, мы, естественно, выполнили запрос в Министерство культуры, через 2 недели получили ответ и подготовили проект решения Мингорисполкома, который в настоящее время согласовывается в установленном порядке. Практически он на следующей неделе уже должен выйти. Мы сделали это как можно быстрее. Пока нет решения, пока не посмотрели эту доску на заседании Минского городского совета, никто и не может вешать, согласно законодательству.
Трэба адзначыць, што ўсе, хто мае дачыненне да адкрыцця шыльды, заўважылі. Турбавацца, што яе не адкрыюць увогуле, зараз не трэба. Нам застаецца чакаць паседжання Мінскага гарадскога мастацка-экспертнага савета на наступным тыдні і сачыць, што адбудзецца пасля. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя. Дарэчы, памятную шыльду ў гонар абвяшчэння БНР мясцовыя актывісты плануюць усталяваць у другой сталіцы БНР – Гродна. Пра гэта распавялі арганізатары святочнага канцэрту, які 25 сакавіка прайшоў у Гродні.
Справа ў тым, што грошы на святочную імпрэзу збіраліся талакой, і пасля канцэрту засталося 1500 рублёў. Вось на шыльду іх і плануюць выдаткаваць.
Перамовы з мясцовымі ўладамі ўжо вядуцца. Шыльду хочуць усталяваць да лютага 2019 году, да стагоддзя таго, як Гародня стала другой сталіцай БНР.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
28 сакавіка набывае моц адзін з самых неадназначных дакументаў апошняга часу – дэкрэт нумар 8 аб развіцці лічбавай эканомікі.
Декрет прыняты напрыканцы мінулого года, але ператварэнне Беларусі ў IT-краіну застаецца адной з топавых тэмаў у навінах.
А днямі Александр Лукашенко выказаўся пра планы стварыць у Беларусі міністэрства лічбавай эканомікі ці адразу міністэрства будучыні.
Гэтае смелае новаўвядзенне абмяркуем са старэйшым аналітыкам кампаніі Альпары Вадзімам Іосабам. Перадаем слова Павлу Свердлову.
Планы датычацца стварэння на базе міністэрства сувязі Міністэрства лічбавай эканомікі. Вадзім, як вы думаеце, чаму не на базе міністэрства эканомікі? Мы будзем ствараць міністэрства лічбавай эканомікі, а на базе міністэрства сувязі. І ці патрэбнае, на вашу думку, нам яшчэ адно міністэрства ў Беларусі?
Ну, почему не на базе Министерства экономики? Тут, конечно, можно пофантазировать. Может быть, имеется в виду, что в новом министерстве цифры будет больше, чем экономики. Поэтому это ближе до Министерства связи. Вообще говоря, из буквально там нескольких реплик, которые по этому поводу проронил глава государства, сложно составить полную картину, что же там имеется в виду.
Что для чего так?
Но... скажу, что с моей точки зрения это как-то больше похоже на не очень научную фантастику. Вообще говоря, было бы интереснее говорить не про цифровую экономику, а, скажем, про цифровое государство, например, наподобие того, как это делается в Эстонии. И все там очень здорово, начиная с того, что там проходят на этой цифровой основе электронные выборы, верифицируемые, честные и так далее. То есть, если бы начали мы движение в сторону цифровой экономики с этого, я бы это только очень приветствовал. У нас же получается очень какая-то странная картина, и тут, наверное, мы возвращаемся, ну, можно в комплексе рассматривать и вопрос о вот этом министерстве будущего, и все, что происходит вокруг ПВТ. Вот есть такая идея, что вот это ПВТ, IT-отрасль, цифра, вот возьмет и за волосы из болота вытащит белорусскую экономику и будет нам всем счастье. С моей точки зрения, очень странная, нереалистичная, может быть, даже опасная идея. У экономики страны есть ряд фундаментальных проблем. Это проблемы незащищенности частной собственности, это проблема отсутствия судебной системы, которая могла бы защищать эту частную собственность. Это неравенство форм собственности. Все это вместе формирует очень негативный инвестиционный климат. И можно вспомнить про неэффективные госпредприятия, которые тянут все соки из здоровой части экономики. И вот на этом фоне, ничего из этого не меняя, мы берем и создаем там цифровую страну, министерство, которое... Да, с блэкджеком и цифрами. И вот якобы это чем-то поможет. С моей точки зрения, не решив фундаментальные проблемы, сама по себе цифровизация, наконец-то мне удалось выговорить это слово, вряд ли сильно поможет.
Юрий Зисер, засновальник портала Тутбай и один из уплывовых жыхароў Беларуси, негативно выказался про идею створения этого министерства у своем фейсбуку. Ну, я зацитую. Первое, что сделает новое, а точнее старое министерство, создаст параллельное предприятие, параллельное предприятиям парка высоких технологий структуры со схожими функциями, но государственной формой собственности, с государственным финансированием применительно к государственному сектору, после чего на государственные деньги начнет привычно работать локтями, лицензируя все подряд и вытесняя частный IT-сектор. То есть, то бок отрымливается, что министерство, на думку Юрия Зисера, только допоможе заховывать тую ж неровность, якая назирается в инших секторах. Вы згодны с такой думкой?
Ну, мысль Юрия Зисера возникла не на ровном месте. Есть масса примеров, когда государство, не побоюсь этого слова, отжимало частный бизнес, там, где речь шла о каких-то серьезных деньгах. Но по этому поводу всегда была ремарка в сторону IT, что то, ну, тут же мозги, да, мозги нельзя там забрать и так далее.
Что держава не разумеет, на чем там зарабатывают все,
да,
эти
совершенно верно. Но если уж мы создадим такое министерство, и государство неплохо разберется, да, в конце концов определенные прорывы в IT-направлении уже есть, вот дроны научились угонять, то есть движется вперед государство по этому направлению, то почему бы и нет, зачем как бы эти вшивые блохи в IT-секторе, если этот сектор может трудиться, работать на благо народа Беларуси?
Цікавае пытанне і цікавы адказ прачыталі мы сёння ў газеце «Беларусь сегодня». Там было апублікавана інтэрв'ю з адным з ідэолагаў дэкрэта нумар 8 Віктарам Пракапенем, і запыталіся ў яго, што новы дэкрэт дасць звычайным людзям, не айцішнікам. Віктар адказаў, што даць дэкрэт сам нічога не дасць, трэба ў жыцця сёння браць, да, то бок не чакаць, што нешта зваліцца з неба, браць у межах закона, зразумела, канкрэтызуе Віктар Пракапеня. Як вы лічыце, Вадзім, вось простыя людзі, да, ім горш ці лепш будзе жыць у эпоху дэкрэта нумар 8? Павялічыцца разрыў паміж слабымі, слабаабароненымі, слабазабяспечанымі слаямі беларускага грамадства, ну, умоўнымі бюджэтнікамі, да, і тымі, хто ўжо зараз разумее, як зарабляць там на крыптавалютах, на дэкрэце нумар 8, на ільготах, якія ёсць у ПВТ.
Ну, безусловна, разрыв этот есть. IT – это самая высокооплачиваемая отрасль в стране. Некоторые за это IT-отрасль ругают, некоторые хвалят. Сейчас это объективная реальность. Я не думаю, что декрет номер 8 как-то сильно повлияет на этот разрыв или в сторону увеличения, или наоборот, в сторону сокращения. Вообще говоря, с одной стороны, в этом декрете речь идет, в частности, и о возможностях обучения, о различных курсах. При этом, насколько я помню, все эти курсы теперь имеются ввиду обучения там IT и так далее, теперь должны под эгидой ПВТ проходить.
Угу. То есть прости лицензование.
Да. Увеличит ли это доступность, вот скажем, простому человеку, который не занимался IT и там решил пойти выучить язык программирования, да, станет ли это доступнее, станет ли дешевле этому научиться или наоборот, это как бы большой вопрос. А по поводу того, что государство не должно ничего давать, мы сами должны брать, мысль как бы звучит свежо, но не совсем правильно. Государство должно давать. Государство должно давать правила игры, должно давать рамки, должно давать справедливое разбирательство там каких-то спорных ситуаций. Сейчас мы говорим о судах. Поэтому слова...
Я бы еще, до этого додал, что держава мусить давать допомогу тем, кто находится в некой тяжкой ситуации, не только финансовую, але и то же переадукацию, отримание новой адукации и некие сродки на то, как жить, покуль новая специальность еще засваивается. Ну, и этого так само зараз.
Ну, вообще говоря, да, но тут мы можем слишком далеко зайти в область, так что государство должно дать, потому что у нас есть проблемы. Недавно была статистика, сколько людей сменило там место жительства в поисках работы. Там за год несколько десятков синемей. То есть у нас бывает и население немобильно, да, и все сидят, ждут, когда же им что-то даст государство. А все-таки главное правило игры.
Вось глядзіце, яшчэ адно магчымае негатыўнае наступства ад ператварэння Беларусі ў IT-краіну. Гэта, ну, лагічнае скарачэнне працоўных месцаў, напрыклад, да, IT технологии, яны заменяют собой людей, яны удосканаливают вытворчасть и ГД. Не есть это так само негативным наступством для простых людей, не связанных с...
Безусловно, нет. Я не вижу такого негативного влияния. Ну, можно вспомнить, что пару тысяч лет назад, я думаю, 95% населения в наших широтах занимались там или охотой, или сельским хозяйством. Количество занятых в сельском хозяйстве сильно уменьшилось, да, но это не значит, что все люди стали безработными. Когда-то активно использовался ручной труд, потом прошла промышленная революция где-то несколько веков раньше, где-то позже. Тем не менее, это не означает, что все разом стали безработными. То есть при всем при этом, что так или иначе вот эта автоматизация, она увеличивалась, одновременно с этим в среднем благосостояние населения тоже росло. Поэтому я не думаю, что именно теперь надо как-то опасаться автоматизации, найдутся для людей новые занятия. Не для 100%, а для тех, кто готов учиться чему-то новому, получать новые знания, получать новые навыки.
У комментариях на Фейсбуке закликают нас поговорить про вейшнорию. Рекламуют, как могут себе хлопцы, пишут, что легализовала вейшнорая криптовалюту в полной мере. Что вы думаете, Вадим, про этот проект виртуальной державы с виртуальной криптовалютой талером?
Проект виртуальной державы, это было очень правильно, своевременно. Кстати, помог в определенный момент выстоять в стране, в очень ответственный момент. Что касается криптоталера, это очень большая, объемная тема. В нескольких минутах ее не проговоришь, но могу сказать, что как минимум я внимательно слежу за развитием этой криптовалюты.
Табок, еще там, мне кажется, был некий скандал с выходом с проекта одного из изнов же идеологов и распрацовщиков. Я еще, на вашу думку, талер не все, да?
Ну, там сначала оба человека, стоявших у истоков, вышли, потом один из них буквально на днях зашел обратно. При этом...
проходный дворник вышел, зашел. Ну, что
технически, технически эта криптовалюта осталась жизнеспособной. Она уже представлена на нескольких, хоть и не самых ведущих, но криптобиржах. У нее есть свои котировки. То есть особенность криптовалюты, в общем-то, в том, что там персонали основателя этого проекта, они не важны. То есть биткоин, он развивается сегодня, я думаю, без прямого участия. Сатоши. Там Сатоши, да. Это как бы, наверное, можно записать в качестве плюса криптовалют. Развиваются не сообществом, а не персоналиями.
Цалком размову с экспертом Вадимом Иосубом читайте и слухайте на нашем сайте euroradio.fm.
А мы перервемся на музычную паузу и выпуск новин, а далее звернемся до темы дедовщины у белорусским войску.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Протягиваем тему дедовщины у белорусским войском. Нават Министерство обороны признает, что нестатутные отношения иснуют у белорусским войску, а физичные зняваги мают на мете материальные выгоды.
Ранее деды били солдатов просто так, а теперь потребуют грошин, цигареты и солодкое.
И вот такое несолодкое житё призывников приводит до трагедии у войску. Але не все так лишать. У нашу редакцию пришел лист былого службовца. Что им написано, доведаемся просто зараз.
У середине соковика на Еврорадио вышло интервью с былым солдатом, який проходил учение у Пячах, и казал, что сам попросил прапорщика ударить себе электрошокером. После его у редакцию звернулся еще один былый войсковец Андрей Ширвель, який проходил терминовую службу у 11-12 годах во внутренних войсках. Мы вырешили опубликовать меркование Андрея. У своем листе хлопец одразу обмовляется, каже про сучасную армию, а не про историю дедовщины, а меркование засновал на уласным досвиде проходжения терминовой службы. На думку хлопца, існование дедовщины в войску обмовлено двумя мифами. Пытанием, что за армия без дедовщины, и тем, что по дедовщине жить лепее, чем по статуте.
Былі і салдаты з ліку новабранцаў, якія падыходзілі да іх з пытаннямі, маўляў, усё вядома добра, але калі дзедаваць будзеце, у іх жа брат, сябар так служылі.
Андрэй упэўнены ў тым, што калі спытаць у былых салдат, як ім было б лепей жыць, усе дакладна пагадзіліся б жыць па дзедаўшчыне. Маўляў, адразу мяне паганяюць, але потым жа я таксама стану дзедам.
Возьмем прыклад. Я браў служыць па статуце, і тут пачынаецца. Я ўжо не памятаю канкрэтных фармулёвак, але вайскоўцы паміж сабой павінны мець зносіны на вы. Вось вы можаце сабе такое ўявіць? Назваў кагосьці на ты, значыцца, звярнуўся не па статуце. Значыць, вольны час трэба выдаткаваць на самападрыхтоўку.
Па словах хлопца, да службы па статуце шмат пытанняў. Напрыклад, салдату трэба забяспечыць наведванне прыбіральні не менш 2 разоў на дзень. Ты хочаш служыць згодна са статутам? Задае пытанне былы салдат. Значыць, і будзеш хадзіць у туалет не менш 2 разоў у дзень. А калі быць дакладным, то менавіта 2 разы і будзеш.
І апранацца, распранацца заўсёды трэба будзе за 45 секунд, раз хочаш па статуце. Правяраюць баяздольнасць. І на прыём ежы будзе строга лімітаваны час. Не 30 хвілін у абед, а 15.
Шмат пытанняў падчас службы у Андрэя было і да падтрымкі асабістай гігіены. Хлопец распавядае, што ў казарме ёсць душ, які нібыта можна прымаць, але нельга.
Або ўзяць лазню. Прыём лазні раз на тыдзень. У тыдзень раз. Гэта нейкі каменны век, але затое па статуце.
Падсумоўваючы, хлопец кажа, што з дапамогай статута салдат заганяюць пад дзедаўшыну, бо прасцей жыць па паняццях, а не разумеючы, што і як выконваць. Ён прызнаецца, што ахвотна верыць салдату, які папрасіў прапаршчыка ударыць яго электрашокерам.
Па-першае, будзе што расказаць сябрам, як ён ваяваў. Па-другое, лепш так, чым па статуце. У нарад жа маглі адправіць, а ён туды не хацеў, таму што нарад ад нараду адрозніваецца. А калі цябе захочуць заганяць у ім, то гэта зрабіць прасцей простага.
Напрыканцы хлопец дадае, што сам з дзедаўшчынай не сутыкаўся і што ў яго частцы была лайт-версія. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
А мы працягнем сачыць за тым, як Міністэрства абароны змагаецца з дзедаўшынай, а асабліва за сітуацыяй вакол вайсковай часткі ў Пешах, дзе летась здарыўся шэраг трагедыяў.
Перарвемся на музычную паўзу, пасля якой нас чакае выпуск навін.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Габыч перавыдасць свой культавы альбом «Вершын 2.0» да 20-годзе са дня яго выхаду. У дадатак да гэтага гурт прадставіў бонус-трэк «Lick the Pavement». Новая версія альбома, які ўключаў у сябе такія хіты, як «I think I'm paranoid» і «Push it», пабачыць свет 22 чэрвеня, незадоўга да пачатку юбілейнага тура па Вялікабрытаніі. У перавыданні ўводзе не толькі арыгінальны матэрыял, але і бісайды той жа эпохі. Лонгплей будзе выпушчаны ў розных фарматах, у тым ліку і на каляровым вініле. Вандалы здзейснілі напад на статую Дэвіда Боуі ў Эйлсберы менш чым праз 48 гадзін пасля яе ўсталявання. На зямлі перад манументам з'явіўся надпіс «Спачатку накарміце бяздомных», а на сцяне «Рып Дэвід Боуі». Манумент «Зямны пасланец» быў створаны на грошы, сабраныя пры дапамозе краудфандынга. Месца ўстаноўкі абрана не выпадкова. У Эйлсберы Боуі выпусціў свае легендарныя альбомы. Лана Дель Рей памірылася з Radiohead у пытанні аб аўтарскіх правах на яе песню «Get Free». Пра гэта яна сама паведаміла падчас выступу. Як канкрэтна вырашылася спрэчка, пакуль невядома, але хутчэй за ўсё Radiohead будуць уключаны ў спіс саўтараў кампазіцыі. У пачатку студзеня гурт збіраўся падаць супраць Ланы Дель Рей пазоў за парушэнне аўтарскіх правоў. Па сцвярджэнні юрыстаў Radiohead, інструментал трэка спявачкі «Get Free», які ўвайшоў у яе апошні студыйны альбом, запазычаны з песні «Creep» 92-го года. Па словах Ланы, Radiohead настойвалі на атрыманні абсалютных правоў на трэк і не жадалі ісці ні на якія кампрамісы. Канцэрты падаўжаюць жыццё і робяць яго ярчэй. Спецыяліст па паводніцкіх навуках Голдсміцкага каледжа Патрык Фэган у сваёй працы пра канцэрты прыйшоў да цікавых і нечаканых высноў. У яго дакладзе гаворыцца пра тое, што знаходжанне на канцэрце на працягу ўсяго 20 хвілін прыводзіць да паляпшэння агульнага самаадчування на 21%. Далейшыя даследаванні выявілі прамую ўзаемасувязь высокага ўзроўню дабрабыту і павелічэння працягласці жыцця на 9 гадоў. Праца таксама паказала, што тыя, хто наведвае канцэрты раз у 2 тыдні, з найбольшай долей верагоднасці будуць выпрабоўваць пачуцці шчасця, задавальнення і самапавагі на самым высокім узроўні. Дарэчы, раней даследаванне выкладчыка Універсітэта Паўднёвай Аўстраліі паказала, што цяжкая музыка карысная для псіхічнага здароўя. Вывад з гэтага адзін. Хадзіце на метал-канцэрты і будзеце жыць доўга і шчасліва. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавалі Роман Устінаў і Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».